по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1205-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня снова встречаемся в записи. Мы продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И сейчас мы с вами в книге пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами читали всего один стих. Это 9 глава, 9 стих. Очень редко мы такое делаем, но в данном случае оно было весьма уместно, потому что стих этот открывает весьма важные темы. Он говорит о втором пришествии Христа, но также и о первом пришествии Христа. И первое и второе пришествие как бы объединены в этом стихе. Но потом, соответственно, уже Бог показывает через евангелистов, что часть пророчества должна была исполниться и исполнилась именно тогда, в вербное воскресенье. Другая же часть пророчества еще исполнится, и произойдет это при втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Так что и то, и другое. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях и также другие группы, где вы смотрите и слушаете нашу программу. И я напомню, что мы читаем ваши комментарии, прежде чем мы читаем Священное Писание. То есть первые 20 минут, для новых слушателей скажу, мы отвечаем на ваши письма, на ваши комментарии или делаем какие-то наблюдения, которые нужно и важно сделать. А дальше мы переходим к Божьему Слову. И, собственно, главное, ради чего мы здесь собираемся, главное, ради чего мы с вами общаемся здесь, это для того, чтобы вместе читать Божье Слово. Это не просто про наше общение с вами. Конечно, это очень важно, это очень здорово. Но это прежде всего ради того, чтобы нам вместе читать Божие Слово. Давайте обратимся сначала к некоторым из ваших комментариев. Нас приветствует Валерия Денисова, приветствует нас. Доброе утро. Всем благословенного дня, мира и любви. Да, вот это важная история, действительно, благословенного дня, мира и любви. И я напомню, что мир, конечно, начинается с мира Божия, мира Божия, который в нашем сердце. И более того, зачастую события, которые происходят в жизни, это некое испытание, испытание того, как мы умеем принимать Божий мир, как мы умеем видеть главное, как мы умеем исполняться Его волей и исполнять Его Слово, даже когда тяжело, даже когда какие-то вещи у нас по жизни не получается. Знаете, порой просто живешь и думаешь: Господи, я не знаю, как это сейчас может выглядеть, но я хочу все равно, даже при тех событиях, которые сейчас происходят в моей жизни, я все равно хочу быть послушным Тебе. Вот я не хочу отступать никуда, ни направо, ни налево. Кстати, об этом мы с вами еще будем говорить. К этой теме мы с вами в следующий раз, в завтрашней нашей программе, Бог даст, еще вернемся. Вот милость Божия и наша верность Богу как ответ на те вызовы, которые у нас бывают по жизни, когда непонятно, что делать, когда непонятно, как жить. Понятно, что в Боге мы находим ответы. Татьяна Князева нас приветствует. Она пишет: «Приветствую всех с миром Божьим». Да, опять-таки, то, что нам действительно нужно. Людмила Карпова продолжает тему, которую мы уже начали. Она пишет: «Доброе утро детям Божьим, мудрости, ведения, мира, радости, любви от Господа на новую неделю». Вот это было вчерашнее сообщение, поэтому, собственно, на новую неделю. Мудрости, ведения. Понимаете, мы с вами уже говорили о том, что мудрость, ведение мы обретаем, причем это мудрость и это ведение – касаются нас и сегодня, касаются того, как мы понимаем современные события, сегодняшние события. Все это мы обретаем, когда мы читаем Божие Слово, когда мы присутствуем, когда Бог присутствует в нас, когда мы возрастаем в Господе. Вот тогда будет и мудрость. Ты начинаешь... Вот, Людмила, спасибо большое за это замечание, за то, что ты именно сейчас мудрости и ведения пожелали. Ты начинаешь видеть события, в том числе и события истории, и также события современности, глазами Божьего Слова. Ты вдруг читаешь Библию и понимаешь, что А вот похоже. А вот сегодня похожие ситуации. И ты начинаешь сопоставлять. И ты начинаешь видеть, как действовал Бог тогда. Ты начинаешь видеть, как действует Бог сейчас. Потому что иначе, знаете, можно смотреть на мир, можно смотреть на события с разных точек зрения. И одна из точек зрения – это точка зрения современных новостей. Но даже сами информационщики, то есть люди, которые отвечают за то, чтобы собирать новости, чтобы обрабатывать, то, чтобы представлять их в средствах массовой информации. Так вот, они говорят о том, что новостная повестка меняется очень-очень быстро. Да, сегодняшняя новость завтра уже не будет новостью, а, возможно, через месяц, через полгода, через год об этом никто уже не вспомнит. И дальше есть аналитики. Вот аналитики как раз, ну я сейчас немножко упрощаю, но по сути оно, собственно, об этом. Аналитики как раз и говорят о том, что ну вот мы смотрим на события, мы смотрим с такой общей точки зрения, мы анализируем процессы, и, соответственно, такой более широкий подход получается. Не просто сегодняшние новости, которые завтра устареют, а нечто более широкое. А дальше есть историки, исследователи, которые анализируют события с точки зрения вообще всей истории человечества. Да, они могут провести параллели между тем, что происходит в первом веке, в 21 веке или, не знаю, в 5 веке до Рождества Христова. А вот история позволяет провести такие параллели. Но Священное Писание смотрит на все это еще шире, еще глубже. И вот тут как раз и мудрость, и ведение. Потому что Священное Писание не только позволяет провести параллели между тем, что люди делают в истории. Священное Писание позволяет также увидеть последовательность Божьего действия в истории. То есть то, что Бог действует, то есть то, как Он ведет, как Он развивает эту историю. И более того, Священное Писание открывает и прошлое, и конечное будущее. В Библии мы не найдем информации о том, что у нас вот будет завтра или через месяц или через год в этом мире. Но при этом Библия говорит нам о том, из чего все началось, через что все проходило и проходит, и к чему все идет. Вот, кстати, Александр Македонский, я говорил о том, что он завоевал весь известный мир. Ну, наверное, все-таки не совсем. Все-таки ведь он был остановлен, да, часть известного мира, даже известного тогда мира, он завоевать не успел. Мы часто говорим, мы про него говорили, что он завоевал весь известный тогда мир. Но все-таки, я думаю, что, кстати, остановил его именно Бог, потому что если бы он не умер в 33 года, то он бы продолжал свои походы, он бы продолжал свои завоевания. А Бог останавливает. И в каждом случае он поступает по-разному. Кого-то одним способом он останавливает, кого-то он останавливает другим способом. Но вот как раз, читая Священное Писание, мы можем понять и мы можем увидеть, что вот этот передел мира, эти переделы империи, это совершенно не новая история. Это история, которая в жизни была. И более того, в отличие от исторических трудов, в которых ведь тоже это все описано, в Священном Писании мы видим также Божий ответ, мы видим Божию реакцию. Мы видим Божие слово по поводу вот всего этого. И объяснение этого с точки зрения Бога и с точки зрения того, к чему все это идет. Еще одна тема, которая у нас уже была, Лариса Лютова продолжает эту тему, это тема про гнев. И это тема про то, что делать с гневом. Я говорил о том, что гнев бывает справедливым. Когда мы гневаемся, да, гневаясь, не согрешайте, кстати говоря. Помните, да? Не написано «не гневайтесь», да? Гневайтесь, но гневаясь, не согрешайте, солнце не зайдет во гневе вашем. То есть это будет проявляться в жизни человека. Есть ситуации, по поводу которых, если мы не гневаемся, то, наверное, в нас что-то не то. То, наверное, мы как-то засохли внутри, что ли. Вот, наверное, какая-то не такая в нас, не такое у нас восприятие, что-то не так. Вот, но при этом важно остановиться. При этом важно понять, чего хочет Бог. Солнце да не зайдет в гневе вашем, да? Ищите ответа у Бога. И вот как раз об этом и пишет Лариса в своем комментарии. И она говорит вот так, да, вот этот комментарий. «Спасибо всем организаторам передачи, услышала ответ. Озлобления и гнева нет, просто жизнь течет по-другому. И есть принятие Божьей воли». Понимаете, да, вы точно здесь это заметили. Дело-то в том, что озлобление и гнев, они как раз не только уводят от Бога. Знаете, можно сказать, как один мой знакомый, кстати, и говорил. Он говорит, ну что, ну я, наверное, не буду с Богом, но мне, говорил он, не думая о будущем, говорил он, мне, говорит, вечность как-то не столь важна. Я не могу понять такое рассуждение, я не могу понять такую постановку вопроса, но вот у него это было так. Говорит, вечность мне не столь важна, но я хочу нормально пожить сегодня. Так вот, да, постановка вопроса о том, что вечность не важна, это уже как-то странно, это уже как-то непонятно и неправильно. Но дальше тут еще одна вещь. Я хочу пожить сегодня. Так вот я вам что скажу, друзья. С озлоблением и гневом вы даже сегодня не поживете. Озлобление и гнев разъедают человека изнутри. Он становится злобным в принципе. Он злится на всех. Более того, человек, который вместо того, чтобы предать происходящее Богу, начинает все это перемалывать внутри себя с озлоблением, такой человек попадает еще в одну очень тяжелую, очень неприятную ситуацию. Он начинает, относясь так к другим, он начинает думать, что и все так относятся друг к другу, и что ничего доброго быть не может. Такой человек оказывается циником. И вот это озлобление или озлобленность, и этот гнев разъедает его изнутри. Такому человеку очень тяжело, хотя он может себе в этом не признаваться. И более того, рядом с таким человеком и другим тяжело. Они чувствуют, что что-то не так. Они чувствуют, насколько неправильно то, что происходит. Им тяжело в общении с этим человеком. Вот этот момент нужно помнить. Поэтому, когда мы приносим Господу то, что становится причиной, то, что стало причиной нашей озлобленности, Господь работает с нами, Господь работает с нашими сердцами. И также Он показывает нам, что с этим делать. Ну, например, когда наш гнев вызывает несправедливость, мы можем просто ходить и гневаться, трясти руками и кричать, как все плохо и так далее. А можем и делать что-то конструктивное. Допустим, помогать жертвам этой несправедливости. Допустим, какие-то конкретные вещи, брать на себя конкретные инициативы, поддерживать. Да даже молиться о ситуации, Господи, Ты возьми возмездие в свои руки, да, потому что Его возмездие, да, потому что Он может отмстить и отмстит лучше, чем мы, в принципе, могли бы это сделать. Господи, Ты возьми возмездие в свои руки, Ты это соверши. Это вполне правильная, вполне нормальная, вполне себе уместная молитва. Но дальше, когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, Бог нас меняет. Бог нас делает другими людьми. Свет Конец пишет интересное наблюдение. Тут ему отвечают на эту тему. Дщерь Сиона – это глупая толпа. Сначала кричат «Осана», через 3 дня распни его. Ну, не через 3, все же через 5. Вот. Но вы же не об этом, это не важно. Насчет глупой толпы. Тут есть 2 момента. Во-первых, ну давайте, чтобы уже этот момент снять, чтобы его озвучить. Не все комментаторы согласятся с высказанной здесь мыслью о том, что это одни и те же люди. Потому что на вербное воскресенье в Иерусалиме были только люди, которые жили в Иерусалиме и окрестностях. А вот эта толпа, которая пришла уже к Пасхе, они ведь пришли из других провинций, из других городов, из других мест, где жили евреи. Потому что на праздник они должны были приходить в Иерусалим. И там были даже люди, которые вообще в принципе не знали, что здесь происходит, не знали, кто такой Иисус Христос. Вот. Более того, я-то как раз склонен полагать, что идентифицировать эту толпу вот в первом и втором случае и говорить о том, что это одно и то же, не стоит. То есть это все-таки были несколько разные люди. Говоря точнее, толпа, которая была в день, в вербное воскресенье, это такое подмножество той толпы, которая была в Иерусалиме в праздновании Пасхи. Даже те, кто были в день вербного воскресенья, они же и пришли в Иерусалим снова, но пришли, скорее всего, да, но пришли также и другие люди. Вот, это одна история. Но, как мне кажется, история, конечно, глубже. И история не только в глупости толпы. Я вполне допускаю, что были люди, и Свет, конец, в этом прав, я думаю, а были люди, которые сначала кричали «Осанна», потом кричали «Распни его, распни». Почему? И вот это реально важно, и это важно для понимания того, о чем мы с вами сегодня говорим. Да потому что, когда они кричали «Осанна», это значило «спаси нас», «избавь нас», они имели определенные ожидания. Они ожидали того, что он будет как вот эти завоеватели. Он вошел в Иерусалим, и дальше он продолжит этот путь, и он будет избавлять, и он избавит израильтян от римского владычества. То есть это такие, знаете, когда есть определенные ожидания, а потом эти ожидания не оправдываются. Ожидания эти были неправильными изначально. Они не могли оправдаться, потому что Христос не для этого пришел изначально. Но да, ожидали, что он спасет иудеев, спасет свой народ от римлян. И вот, смотрите, мы его встречали, а сейчас он на кресте. И он нас обманул. Он сам вот сделал не то, что надо, сделал не то, что мы от него ожидали. Вот в этом часть той истории, о которой здесь говорится. Вот поэтому сначала здесь «Осанна», а потом «распни его, распни». Это такие обманутые ожидания. И, конечно, проблема была не в Иисусе. Проблема не в Иисусе здесь ни в коем случае. Проблема в тех людях, у которых такие ожидания были. Проблема в тех людях, которые были обмануты самими собой. Вот, поэтому, то есть это не глупость, понимаете, взять и все свести к глупости толпы, тут можно любого человека, я, знаете, тут сейчас вот о чем подумал, такая аналогия со школой еще моего времени, когда гораздо меньше знали о проблемах, о заболеваниях, которые бывают у людей, многих называли, ну, вот, двоечников, да, скажем так, извините за это слово, слово из того времени, вот двоечников называли ленивыми, там, нерадивыми и так далее. Потом уже выяснилось, что у кого-то из этих людей, допустим, дислексия или дисграфия, у них проблемы с чтением, с письмом, а кто-то из них, не знаю, у них не глупость, а какие-то ментальные сложности. Но тогда просто говорили, да глупо это все. То есть вот ни о чем другом не думали. Так же и здесь. Конечно, это не про глупую толпу. Конечно, это, ну, во-первых, про то, что толпа могла быть разная, она не обязательно одна и та же. Но, с другой стороны, также надо понимать, что это люди, у которых изначально были не те ожидания. Он пришел для того, чтобы сделать гораздо нечто более глубокое, чем то, чего они ожидали. Но при этом он пришел сделать не то, чего они ожидали. Это как ребенку говорят. Ребенок говорит, дай мне конфетку. Ему говорят, я тебе дам вкусный обед. Не-не-не-не, ты мне дай все-таки лучше конфетку. А, я ждал конфетку, а зачем мне этот вкусный обед с первым, вторым, третьим и сладким и так далее. Дайте просто сладкое. Вот. То, что вкусный обед был бы полезнее, а ребенок ждет конфетку. Вот это примерно из этой ситуации. И также тут нам напоминают, кто это здесь писал. По-моему, Ольга это писала, что да, такое бывает действительно, когда одна и та же толпа бывает настолько резко переменчива. Да, Ольга Миронова об этом пишет здесь. Вообще настроение толпы – это штука переменчивая. И опять это иллюстрация того, о чем мы уже говорили. Потому что когда мы нацелены на настроение, на сиюминутное настроение, вот тогда нас, конечно, и будет носить туда-сюда. Мы нацелены именно на настроение, а не на Иисуса Христа. Тогда нас с вами начинает носить туда и сюда. Кстати, то же самое касается и пасторов, служителей. Что руководит вами? Ну, кто? Понятно, Христос, да? Но что также? Какие побуждения руководят вами в вашем служении? Вот вы что хотите? Вы к чему стремитесь? Вы стремитесь как бы сделать, чтобы всем было хорошо? Так не будет всем хорошо. Потому что люди меняются, потому что люди сами зачастую не понимают, что хорошо. И вы стремитесь, чтобы давайте мы в церкви проголосуем, а что у нас большинство скажет, то и будет. Не-не-не, большинство меняется. Оно бегает туда-сюда. Именно поэтому так важно, чтобы мы следовали за Господом, чтобы мы следовали за Его Словом. И я закончу комментарием, который прислала Жанна Михайлова. «Насколько же велика, — пишет Жанна, — любовь Господа к каждому из нас». Да, вот этим действительно стоит завершить нашу сегодняшнюю вводную часть. Тут благодарят нас также за эфир. Ну что же, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и прочитаем Божие Слово. Так, подождите, нет, я все-таки еще один комментарий от Саши прочитаю. Она пишет: «Да, у Бога есть свое время, которое знает только Он». Ну и Он как-то, между прочим, дает нам возможность в это заглянуть. Но даже то, что Он дает нам возможность в это заглянуть, это Его милость, это Его благость, это Его воля. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, мы любим Тебя. Господи, открывай нам, пожалуйста, Слово Твое Святое. Да будет слава Тебе и хвала вовеки. Благослови нас сейчас, в это время, когда мы будем читать и постигать Твое Писание, когда мы будем познавать Тебя. И пусть это время не ограничивается только вот этими нашими получасовками, но пусть вся жизнь наша будет временем познания Тебя. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1205-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы посвятили целую беседу всего одному стиху. Это книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. И мы говорили о так называемом триумфальном входе, который я скорее склонен называть триумфальным выходом. В связи с этим хочу сделать еще одно замечание. Мы с вами отметили, что Матфей цитирует лишь один фрагмент этого стиха. Ну, а некоторые вещи он просто не цитирует. И я вам хочу сказать, что это ведь не случайно. Матфей избирателен в своем цитировании. Почему же так? Почему он что-то включил, а что-то нет? Думаю, мы с вами уже с этим разобрались в прошлый раз, но хочу некоторые вещи сейчас повторить. То, что включил в свое повествование евангелист Матфей, а также прокомментировал евангелист Иоанн, все это связано с первым пришествием Иисуса Христа. Ну а все остальное относится к его второму пришествию. В первый раз Иисус въехал в Иерусалим на ослике, маленьком миролюбивом животном. И это было именно потому, что он принес мир. Ну а в следующий раз он въедет на белом коне, животном воинственном. Однако и тогда, и в том случае он тоже принесет мир. Каким образом? Да таким, что он покончит раз и навсегда со всякой неправедностью. Он сделает то, о чем давно мечтают люди. Он сделает то, о чем на протяжении истории человечества люди снова и снова молятся. Вы помните, мы с вами читали, например, псалмы Давида, и не только Давида, и мы видели эти молитвы. Но если вы хоть какое-то время христианин, то вы и сами наверняка также молились: «Господи, избавь нас от всякой неправедности». И ответ на эти молитвы будет именно тогда. Понимаете, друзья, ведь с момента первого пришествия Иисуса Христа у этого мира уже достаточно было времени, чтобы определиться в своем отношении ко Христу. Кто Он? Верим ли мы в Него? Готовы ли покаяться мы перед Ним? И, к сожалению, должен сказать, что мир этот по большей части Христа отверг. И вот Бог предельно ясно доносит до нас такую мысль, что на сей раз Сын Божий придет, чтобы править, а не чтобы умереть. Для царства, а не для искупления. и Бог намерен возвести его на престол. И именно это, как мне кажется, приводило пророка Захарию в некоторое недоумение. Кстати, и сегодня есть люди, которых это приводит в недоумение. Однако Симон Петр это очень четко объясняет в первом послании Петра, 1 глава, 10 и следующие стихи. Давайте прочитаем с вами этот фрагмент. 1 Петра, 1 глава, начиная с 10 стиха. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Итак, пророк Захария в одном стихе объединяет, связывает друг с другом первое и второе пришествие Иисуса Христа. Почему? Да потому что пророки исследовали этот вопрос со всей прилежностью. Но они не могли увидеть, не могли провести этого различия. Они просто записали все так, как давал им Дух Божий. Ну а Симон Петр также Духом Святым все-таки проводит это разграничение. Иисус пришел сначала для того, чтобы пострадать, принести искупление, ну а в следующий раз Он придет во славе, чтобы царствовать на этой земле. И вот то же самое разделение смог провести и евангелист Матфей, движимый также Духом Святым. И мы видим это разделение, которое красной нитью проходит через все Божие Слово. Кстати, были ведь и ветхозаветные пророки, которые тоже проводили различия между первым и вторым пришествием Иисуса Христа на эту землю. И вот тут нам придется оставить этот стих, 9 главу книги пророка Захарии, 9 стих, даже при том, что он представляет собой ключевой элемент, на котором зиждется весь этот последний раздел книги пророка Захарии. Именно этот стих является определяющим с точки зрения толкования. И я понимаю, что это особенно относится и к 9, и к 10 главам. И все-таки мы оставим 9 стих, и мы с вами пойдем дальше, и мы будем читать книгу пророка Захарии, 9 глава, 10 стих. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Вы помните, что кони были знаком военной мощи. Но давайте продолжим читать, а потом уже будем истолковывать и комментировать. «А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как луг я натяну себе Иуду и наполню луг Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь упомянут Ефрем. Это ведь, между прочим, одно из северных колен. Северные колена никуда не потерялись. Ни в коем случае нельзя называть их, как некоторые называют, потерянными коленами. По крайней мере, с точки зрения Бога, они уж точно никуда не потерялись. Он-то уж точно знал, где они находятся. Знаете, мне неоднократно в жизни доводилось проповедовать по этому фрагменту. Я помню одну из своих первых проповедей. Я тоже тогда начал говорить о 9 главе. Я описал движение Александра Македонского, когда он со своей армией вошел на территорию современной Турции и занял эти великие города, и разрушил их. Кстати, очень жаль, что он разрушил столько ценного. Ну, понятно, почему он это делал. Армия у него была небольшая, и он быстро двигался к завоеванию всего мира, и, естественно, он разорял города на своем пути, потому что у него не было возможности оставить гарнизон, чтобы охранять порядок в этих городах. А потом он шел дальше, и в конце концов он вошел в землю Израиля. и великие города, которые были раньше на севере, в Сирии, эти города, такие как Дамаск, он к тому времени уже разрушил. И вот он входит в обетованную землю через землю филистимлян. И он приходит в Иерусалим, но Иерусалим он не разрушает, потому что сам Бог защищал свой город и свой храм. И вот можно ведь было ожидать, что Иерусалим-то уж точно будет разрушен, потому что все так считали, потому что первосвященник в Иерусалиме отказался платить Александру дань, которую он раньше платил Мидо-Персии, потому что священник стремился остаться верным договору, и это должно было бы привести Александра Македонского в ярость, и он должен был бы стереть Иерусалим с лица земли. Однако такого не произошло. Именно этот город он так и не уничтожил. И это при том, что он занял Египет, занял Вавилон, покорил Мидо-Персидскую империю, и в 33-летнем возрасте Александр Македонский умер то ли от болезни, то ли от пьянства. Однако он умер, как бы держа весь мир в своей руке. Он отличался невероятной харизмой. Его последователи были ему верны, и многие из завоеванных народов также обратились к нему. Он был блестящим военачальником. Своей харизмой он привлекал сильных молодых людей, но при этом он был и суровым, жестоким, надменным генералом. Так вот, меня как-то спросили, а почему я уверен, что именно о нем, об Александре Македонском, здесь идет речь? Да хотя бы потому, что написано в 13 стихе. Давайте прочитаем еще раз. «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и в некоторых других переводах против сынов твоих Греция». Собственно, оттуда и был Александр из Греко-Македонской империи. И он стал правителем мира. Он мог управлять всем, чем угодно, кроме своей собственной жизни и смерти. И помните, я вам говорил о сравнении Иисуса Христа и Александра Македонского. И тот, и другой умерли в 33-летнем возрасте. Представляете? И, кстати, Александр Македонский своей жестокостью хотел покорить мир. Ну а пророк Захария проводит контраст между триумфальным входом Александра Македонского в Иерусалим, зрелищем, на которое стоило посмотреть, потому что вышел и первосвященник в своих роскошных одеяниях, и Александр как раз видел именно такого человека в видении, и он к этому видению прислушался, отнесся весьма серьезно. И, как говорит предание, первосвященник показал ему книгу пророка Даниила, где говорилось как раз о нем, об Александре. Да, именно он представлен в образе козла с одним единственным рогом. И этот рог и есть Греко-Македонская империя. И она должна была править вот этим народом, народом Израиля. Да, Александр вошел в Иерусалим с великим триумфом. Однако он не поразил и не разрушил Иерусалим. Как говорят, все происшедшее показалось ему настолько примечательным, что он решил прийти и поклониться Богу Израиля и принести ему жертвы. И вот что я вам скажу. Да, это действительно весьма примечательно. Однако посмотрите, какой контраст. Вот Иисус въезжает в Иерусалим на маленьком ослике. И он пришел не для того, чтобы погубить мир, но чтобы спасти мир. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили. Он пришел не для того, чтобы устроить великое царство и привлечь множество последователей, которые будут служить ему. Но он пришел для того, чтобы он сам послужил. И он пришел для того, чтобы отдать жизнь как выкуп за многих. И он входит в Иерусалим как царь, но не в триумфе, потому что скоро ему предстоит отсюда уйти. Однако он вернется. И вот к тому времени, как он вернется, у мира будет достаточно возможности, чтобы понять, что же делать с Иисусом. Да, мир должен принять решение, как к нему относиться. И да, он, Иисус, грядет снова. Ну и вот в этом разделе перед нами нечто весьма примечательное. Тот, кто пришел в Иерусалим, вошел совсем не как триумфатор. Он шел ко кресту. Он пришел, чтобы принести мир человечеству. Ну а когда-то он придет, чтобы принести мир всему миру. Вот и говорит он: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема», потому что колено Ефрема было весьма воинственным. И он говорит также «и коней в Иерусалиме». Конь ведь также был военным животным. И два царства, которые составлял один народ, были разделены. И одно из них ушло в плен в Ассирию, а другое в Вавилон. И Бог говорит: «Я заберу от вас вот эти орудия войны. Всего этого у вас не будет». Почему? Да потому что, как мы читаем здесь, «и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам». Понимаете, на этой земле никогда не будет мира, пока не придет Иисус и не установит свой мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сейчас вспоминаю все детство, еще в школьные годы мы постоянно боролись за мир. И мы были уверены, что будет, наконец, мир на всей земле. И в этом плане мир был похож на линию горизонта. Чем ближе подходишь, тем дальше он отступает. Где же он теперь, этот мир? Реальность в том, что мир на эту землю может принести только Иисус Христос. Ну а политики, претендующие на роль миротворцев, обычно, к сожалению, не принимают, отвергают Христа. Они ставят себя на место Христа. Они уверены, что они сами все могут сделать. Вот и нет у нас в результате никакого мира. Снова и снова разражаются войны. В разных местах нашего земного шара, в разных странах, в разных народах, но войны идут постоянно. Так что, да, конечно, мы говорим о мире, но мир на землю невозможно принести орудиями войны. Только Иисус принесет мир на эту землю, и для этого Он сокрушит всякую неправедность. Вот это как раз принципиальная задача, без этой задачи никакого мира не будет, и это задача, которую может решить только Христос – сокрушить всякую неправедность. Не знаю, как вы, а я в последнее время как-то не хочу голосовать за людей. Я голосую за Иисуса. Именно Он и только Он может принести мир на эту измученную войнами землю. Он провозгласит мир народам. Однако произойдет это лишь тогда, когда Он снова придет на эту землю. Ну а пока, друзья, государствам этой земли приходится обеспечивать свою обороноспособность, свою защиту. Причем не только государствам, но и городам, и районам, и семьям, и домам. Потому что никакого всемирного братства не будет. Единственная возможность для братства находится в церкви, в теле Господа нашего Иисуса Христа, среди тех, кто искуплен кровью Христа. И опять-таки мы часто говорим про братство, единство, равенство и прочее. Но каждый из нас все-таки чувствует в этой связи какую-то напряженность. Да, это красивые слова, но кажется, что это не больше, чем просто красивые слова. Еще раз повторю. Подлинный мир, подлинное братство, подлинная любовь – все это возможно только в Иисусе Христе. Любые попытки достичь этого самостоятельно, без Христа, обречены на неминуемое поражение. Я понимаю, конечно, что такие рассуждения сегодня не популярны. Но я также понимаю, что лекарства, которые дает мне врач, тоже бывают неприятными, горькими. Но это может быть единственный путь к выздоровлению. И единственный путь к выздоровлению этого мира как раз в Иисусе Христе. Давайте прочитаем еще раз 11 стих, потому что я немножко отвлекся. Хотел бы прокомментировать 11 стих 9 главы книги пророка Захарии. «А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». Это очень сложный стих. Я могу здесь предложить духовное толкование. Единственное возможное избавление дается через кровь завета. И это кровь Нового Завета, кровь, которую пролил сам Иисус Христос. Только через нее возможно избавление для человечества. Мы не понимаем, что при всех наших разговорах о свободе человек в современном мире – это узник. Он продан греху. Он раб греха. Да, друзья, мы много слышим о свободе. И при этом есть совершенно конкретные истории, объясняющие, что же такое подлинное освобождение. Мы слышим, например, огромное количество историй людей, освободившихся от наркотической или алкогольной зависимости. Как? Только кровью Иисуса Христа. Только обратившись к Нему. И только Он может избавить узников из рва, где нет воды. Прочитаю 12 стих. «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Я полагаю, что это относится к тысячелетнему царству, к тому времени, когда Он, Иисус, будет править. И мы с вами читаем 13 стих. «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца». Да, друзья, народы мира падут на колени перед Иисусом Христом. И именно Мессия, который придет как царь, победит всякое другое войско. Кстати, для этого ему и войско-то будет не нужно, потому что у него вся сила, потому что у него вся мощь и потому что у него вся власть. Читаем 14 стих. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Я полагаю, это указывает на его пришествие на землю, когда он установит свое царство, вопреки всякому сопротивлению, вопреки всякому недовольству, он сделает то, что собирается сделать, и ничто этого не изменит. Друзья мои, вот когда он придет, это и будет настоящим триумфальным входом. Но пока он не придет, никакого триумфального входа не предвидится. Обратите, пожалуйста, внимание на 15 стих. «Господь Саваоф, или Господь воинств, будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника». Я бы сказал, что это описание того, как оно будет до прихода Иисуса Христа. Потому что человек не может принести тысячелетнее царство на землю. Но в конечном счете придет Христос, и вот тогда всякое сопротивление будет подавлено. И в следующем, 16 стихе, мы видим фразу «тот день». «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его». Вот это будет спасение, которое принесет сам Господь. Кстати, выражение «тот день» используется у Захарии достаточно часто, и особенно в 12 главе. До этого мы с вами еще дойдем. Захария ни о чем больше не будет говорить, лишь о том дне. И это день Господень. Он начнется после того, как церковь оставит эту землю. Мы встретимся с Господом в воздухе, и так с Ним вечно будем. Ну а здесь, на земле, начнется великая скорбь. Она будет продолжаться на протяжении 7 лет и окончится, когда Господь придет на землю, чтобы установить свое царство здесь, на земле. И вот именно тогда будет 1000-летнее царство на земле. Интересные образы в 16 стихе. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его». Тут даже не просто обычные камни. Речь идет о драгоценных камнях. Потому что обычные камни не сияют. Драгоценные камни сияют. Они яркие, они искрятся, они переливаются. Кстати, пророк Малахия нам еще скажет, что Бог будет собирать в тот день свои драгоценности. И драгоценная жемчужина, о которой мы с вами читаем в Евангелии, это, конечно же, церковь. Он заплатил огромную цену за эту драгоценную жемчужину. Он купил эту драгоценную жемчужину величайшей возможной ценой, ценой своей крови. Читаем 17 стих. И здесь тоже интересные аналогии, интересные образы. «О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц». Да, друзья, действительно велика благость, доброта грядущего Мессии. Ведь это именно о нем, именно о Мессии. И его благость, его доброта велика в противопоставлении Александру Македонскому, который никакой благостью не отличался. Напротив, Александр был жестоким, дерзким, заносчивым, наполненным гордыней. Ну а Господь Иисус кроток и смирен, и Он будет велик в Своей благости и красоте. В Его первом пришествии не было ведь особой красоты. Мы часто говорим о кресте Иисуса Христа, и мы смотрим на крест, мы размышляем о кресте. Но знаете что? Ведь крест далеко не столь красив, как некоторые пытаются это представить. Крест был ужасен, он был отвратителен. И вот на этом страшном, отвратительном кресте был распят Сын Божий, был распят Сам Бог за наши с вами грехи. Но вот когда Он придет снова, тогда мы увидим Его во всей красоте. Ведь Он по-настоящему красив. И по-настоящему красивы те, кто будут с Ним. Здесь мы читаем и о юношах, и о девушках. Кстати, новое или молодое вино не опьяняет, потому что у него еще не было времени, чтобы забродить. Однако оно дает энергию, оно дает силы. И когда будет царствовать Иисус, никакого энергетического кризиса уж точно больше не будет. В следующий раз мы с вами, друзья, перейдем к 10 главе книги пророка Захарии, и мы продолжим наши беседы. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.